Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Часов 14.13 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Начинается наше родительское собрание. Первое собрание, которое вот почти уже на пороге нового учебного года. Поэтому, конечно же, мы поговорим о том, чего каждый из нас ждет от этого нового учебного года. Каких прелестей, каких гадостей. Хотя, как вот мы сейчас перед передачей говорили, уже нам Дмитрий Ливанов, министр образования и науки, пообещал, что никаких реформ не будет. Да не знаю, это хорошая новость или плохая. Итак, тема наша сегодняшняя передачи «Эпоха просвещенного патриотизма. Какие знания нужны школьникам в сегодняшней России?». В нашей студии Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Здравствуйте, Александр Зорович.
Добрый день.
Ефим Рачевский, директор Центра образования Царицына, номер 548. Здравствуйте, Ефим Владимирович.
Здравствуйте.
И Татьяна Малкина, коллега моя, журналист и мать. Самый страшный возраст у нее впереди. 9-й и 11-й класс. Ужас.
Да, здравствуйте.
Ужас. Так что наша сегодняшняя задача — успокоить мать Малкину.
Это мать-героиня.
Давайте именно терапией мы и займемся.
Давайте, да, обязательно. Я готова к этому. Я лишь напомню нашим слушателям номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов или ваших ответов. А мой первый вопрос все-таки такой уточняющий. Согласны ли вы с тем, что атмосфера в стране у нас все-таки сильно изменилась за последний, скажем так, год? Именно год, я на этом настаиваю. Не 20, не эпоха Путина, давайте все-таки уже успокоимся, да, а именно за последний год. Да или нет, и почему? Александр Ильич, на вас смотрю, хочу понять.
Да, безусловно, и я бы здесь очень коротко пока, да, выделил бы все-таки два направления изменений. Общая ситуация, да, так сказать, общественная, очень сильно поменялись, так сказать, акценты, все, что происходит, не могло не сложиться, не отразиться, простите, и отношение к школе и в школе. Потому что есть несколько институтов в обществе, которые традиционно балансируют или, так сказать, ну, не хочется говорить, сопротивляются, но создают некоторую возможность по-другому воспринимать. Это религия, это церковь, это искусство и так далее. Вот у школы, как мне кажется, снизилась вот эта резистантность. Вот это, значит, возможность детям, родителям, взрослым, да, показать, что есть другой мир, есть другие миры, есть другие точки зрения и так далее, и так далее. Учитель устал, энтузиазм угас, придавленность некоторая общеучительская, отсутствие энергетики и так далее, так далее. То есть вот эти два изменения я бы выделил. Общее, и все-таки школьная атмосфера, на мой взгляд, она, так сказать, ухудшилась.
Ефим Лазаревич, ваши ощущения изнутри?
Ну, если руководствоваться ощущениями, да, я нахожусь в состоянии оптимистического идиотизма, я этого среди своих учителей не наблюдаю.
То, о чем говорит Александр, да?
Да, не наблюдаю. Ну, наверное, по той причине, что средний возраст примерно так, лет под 40. И так много изменений происходило за последние 20 лет, что учитель волей-неволей, да, ориентирован на свою прямую задачу, чтобы они хорошо знали и понимали. Они это дети. Выстраивается диалог и так далее. Мне иногда говорят о профессиональном выгорании. Знаете, такая тема есть?
Да-да-да.
Я долго изучал это и понял, что субъектами профессионального выгорания могут быть только непрофессионалы. Ну и хорошо. Потому что парадокс, если года два назад какой-нибудь большой начальник мне звонил, говорит, возьми в первый класс. На днях позвонил, сказал, мне знакомая учительница русского языка, возьми на работу. Я говорю, нет вакансий. Нет вакансий. Рвутся в школу. Я говорю про Москву и крупные мегаполисы. И, кстати, сельской местности тоже. Вакансий становится все меньше и меньше, по всей видимости, потому что сельская школа, каким бы скудным этот остров не был, но это остров бюджетной какой-то стабильности. Это первое. Что касается изменений, ну, конечно, Саша прав абсолютно, что изменения произошли, но поскольку это гигантская гуманитарная сфера, вот это, они не могут начаться в понедельник и закончиться в пятницу. Вот. Они непременно дадут себя знать через несколько лет. Это точно совершенно. По-разному произошли разные изменения.
Но то, что касается атмосферы в стране, то, что я вот пытаюсь от вас услышать.
Да, конечно.
Она изменилась.
Конечно, да, она изменилась.
Точнее, она гнилостная. Да?
Вот, она изменилась, атмосфера в стране.
Для кого как? Вот.
Да, вот. Восприятие этого у всех разное. И у детей, и у учителей, и у родителей тоже, и так далее. Ну, даже если взять последние проблемы, связанные с экономикой, да, последние буквально там месячные давности, двухмесячные давности, я наблюдаю, я с родителями встречался, провел целую серию родительских собраний, были разговоры один на один и так далее. Мне немножко напоминает ситуацию конца 90-х. Вот, во всей этой круговерти, да, концентрации усилий на благополучие и на какие-то перспективы для своего ребенка. Uh-huh. Поэтому я разделяю маму, у которой 9-11 класс. Вот, и я иногда думаю, вспоминаю теорию разумного этого эгоизма Чернышевского. Да, вот, давайте сделаем хорошо в своей зоне ответственности. Ваша зона ответственности, ваши двое детей.
Ну вот Татьяне теперь и передаем.
Да, я как раз хочу сказать, что я вот с Александром-то не очень согласна. Не в том смысле, что атмосфера в стране мне лично кажется чрезвычайно угнетающей. А у меня как раз, как у профессионального, не профессионала, а именно журналиста, увы, даже по образованию журналиста, таки, наконец, произошло полнейшее профессиональное выгорание, такая выжженная пустыня у меня на том месте, где была журналистика. Но у меня, да, по счастью, забот полон рот. И мне как раз кажется, что школа в этой ситуации, как мне кажется, нарастающего давления чуждых мне сил, как раз зона самая резистентная оказалась по целому ряду причин. И как раз там еще зона свободы и окна возможностей гораздо больше, чем во многих других местах. И как раз интересно, что невзирая на так называемый экономический кризис, не знаю, как его назвать, ну, в общем, непонятно, длинный, короткий, все ли кончится совсем плохо или все пройдет, совершенно очевидно, что родители, безусловно, ну, во всяком случае, за последние 20 лет научились думать о том, что главная их инвестиция – это инвестиция в образование детей. И до тех пор... Я не представляю себе, как можно удушить школу, например, до тех пор, пока существует все-таки свободная информация. Например, вот мы сейчас сидим в студии, у вас тут непрерывно работает телевизор, на всякий случай. И там вот по телевизору Euronews, и какой-то умный дядечка сейчас серьезно обсуждает вопрос, следует или не следует посылать людей на Марс. Ну, трудно в такой...
свои заботы.
Трудно в такой ситуации, пока мы не отрезаны еще механически и физически от мира, где обсуждаются такого рода фривольные, я бы сказала, проблемы. Пока. Ключевое слово «пока», да. Но, тем не менее, мы пока не отрезаны. Я не думаю, что есть возможность удушить то, что делается в школе. А в школе, собственно, делается или должно делаться главное. И, конечно, каждый родитель ищет ту школу, которую он может доверить. Идеальных школ, как мы знаем, нет. Простите, господа, но каждый родитель ищет ту школу, где он чувствует, что он может доверить воспитание, взращивание своего ребенка людям компетентным, не выгоревшим, свободным и адекватным.
Ой, как хорошо говорить.
Я думаю, что для того, чтобы примирить, наоборот, за дискуссию, но я думаю, что мы отчасти все правы, потому что пока еще школы разные. Вот, и тут очень важно, какой, знаете, как будем у нас спросить, любите ли вы Бабель, ну, смотря какая Бабель, да? Вот так и здесь, смотря какая школа. В этом смысле школы пока очень разные. И можно найти школу, где, значит, вот будет так. Но насколько это долго продлится, насколько, так сказать, это разность школ, где люди могут быть увлечены своим делом, и где людям не до того, не до детей, можно даже так сказать. Да? Вот сейчас вот этот процесс, он такой, не до конца тенденция это сложилась. Да, мы знаем про унификацию, и да, мы знаем про вариативность и многообразие. Наиболее острое сражение идет по литературе, по языку.
Но история?
История там уже все-таки как-то более понятна. три учебника, концепция и так далее. А вот то, что происходит, я с огромным интересом наблюдаю за дискуссией по русскому языку. Вот недавно была комиссия у Нарышкина и так далее. И там все-таки две стороны достаточно аргументированно друг с другом, так сказать, спорят. Так что пока еще школы разнообразные. Можно найти школу, где мне, моему ребенку будет, так сказать, комфортнее и так далее. Насколько долго это продлится?
Вот можно я сразу ставлю? Вот вы меня сейчас можете даже закидать, слава богу, вас нечем закидать, но виртуальными яйцами и помидорами. Был такой раз в свое время министр Фурсенко, который, собственно, стоял у истока многих реформ, которые принято ругать, который при этом объяснял, что в конечном счете вот это вот, простите меня, так укорочено, деньги за учеником или там деньги за пациентом подход, он как раз должен привести к тому, что плохие школы, плохие просто, ну, в смысле уровня академического, например, они такие перестанут существовать, а хорошие процветут, и у плохих будет очень простой и очевидный стимул становиться хорошими и тянуться за ними.
Справедливости ради, надо сказать, что Андрей Фурсенко пришел на пост министра, когда эти процессы были уже инициированы.
Да.
Да? И ЕГЭ, и финансово-экономические механизмы и так далее, и на его долю пришлось, так сказать, реализация. Ему не повезло.
И много объяснений.
Да, и много объяснений, что было иногда не совсем удачно, честно говоря. С другой стороны, значит, плохие и хорошие школы. Да? Что делать с плохими, что делать с хорошими школами. В этом если здесь ситуация такая двойная. С одной стороны, сколько в плохую школу денег не вкладывай, надежда, что она изменится к лучшему,
нет,
мало. Даже вот за последнее время появилось огромное число исследований, которые показывают, что зарплата на качество работы учителя не влияет. Она должна быть адекватной.
Нет, речь шла о том, что ученики перестанут идти в эту школу.
Вот,
соответственно, перестанут идти и деньги.
Да. А вторая история, да, куда должны идти ученики? Если вы хотите, чтобы у вас был выбор, тогда у вас должно быть право направлять своего ребенка туда, где его лучше учат. Так?
Тут тяжкая тема горизонтальной мобильности остается. Да.
Выбора родителя прежде всего. Мы за охотника или за медведя? Мы за родителя, который имеет право и должен быть возможность учить своего ребенка в более лучшей школе, чем, так сказать, более худшей. Если у него есть такая возможность, если не маленькое село.
Ну, ну правые возможности, это разные вопросы.
Да, мы у нас сидим, слушаем. Рачевский уже засыпает. Да, надо как-то его уже разбудить.
Вы меня взбодрили, на самом деле.
Давайте так. Мне очень нравится ваш оптимистический настрой. Мы уже заразили, я так понимаю, Адамского. Он уже не с таким печальным лицом пришел. Сейчас сидит, как с таким пришел. Но я не знаю. Я не знаю, как там Татьянины дети будут добиваться свободы, да, мысли, что называется, свободу мысли в своих школах, но, видимо, действительно, школе повезло. Они в одной школе учатся дети, да?
Нет, нет. Старший мальчик сошел с дистанции, эта школа слишком для него оказалась сильной академической.
Так.
Вот, что я вообще даже не могу сказать, строго говоря, что он учит, но он как-то учится, он что-то читает. Мы стараемся не забывать о самом важном, для чего, собственно, и нужна школа, о том, что человек должен развивать себе критическое мышление, а все остальное...
Прекрасно. Значит, смотрите, что я хочу... То, что, о чем мы говорили до передачи, чтобы какой-то была полезность какая-то программы. Полезность как для родителей, прежде всего... А в чем выражается, если мы остаемся в контексте той темы, которую я заявила сегодня в передаче? Вот наши слушатели спрашивают, а каким образом можно бороться и протестовать против внедрения обязательного воспитания? Я не хочу, чтобы моего ребенка воспитывали на уроках. Я хочу воспитывать его сама, пишет нам Ирина.
Вот Ирина хочет, чтобы оставили в покое ее ребенка, чтобы она воспитывала сама. Я убежден в том, что появится Ольга и спросит, почему школа воспитывала, а теперь перестала воспитывать. Если мы посмотрим очень такой немножко официальный документ, как стратегия воспитания детей и так далее, мы увидим, что там есть такая доминанта, семья. Вот. Если вы... Кстати сказать, СССР была, по-моему, единственной страной в мире, где была введена в 20-е годы должность классного руководителя. Причина же была одна. Государство коммунистическое не могло доверять воспитание детей некоммунистическим папам и мамам. Вот. И идеальный вариант, Павлик Морозов и так далее, и так далее. Сегодня вернулся вектор в другую сторону. И Ирина пусть воспитывает своего ребенка, а школа что сможет, то и сделает. И школу нужно воспитывать ведь не классными часами, не внеурочными мероприятиями, не лозунгами, не дай бог, не призывами, а качественной математикой.
Угу.
Или возможностью реализовать себя.
Вот, то есть вы хотите сказать, что возможно сегодня, вот
да,
как вы говорите, каждый занимается своим делом. Возможно сегодня школе, как институту, извините за выражение, каким-то образом себя отделить от той атмосферы, о которой мы сегодня говорили, да, уже в стране. Идти абсолютно параллельно общему вектору, общему тренду. Я имею в виду вот этот курс на патриотическое воспитание не только детей, но и взрослых. Каким образом? Каким образом это возможно?
Ну, во-первых, я бы не стал его отделять.
Ага,
да.
Так.
Хотя по той причине, что я не вижу ничего ни дурного, ни криминального в этом самом патриотическом воспитании. Я жену на месяц отправил в Калифорнию. Она недавно вернулась.
Но стал патриотом американским?
Нет, она была ошарашена. Там был какой-то маленький праздник. Это в районе там Лос-Алтоса, где-то долина всяческая, да. Мелкий праздник. Но невозможно было пройти спокойно по тротуару, потому что везде торчали эти самые флаги. И они очень их оберегали, эти самые флаги.
Честно, в опасную сторону.
Да, да,
ну,
да, да.
Пошли в опасную сторону.
Ну, давайте пойдем.
Я бы сказал,
да,
так,
немного
во
знает.
Всем должна быть мера. Во всем должна быть мера.
Да, вопрос, во всем, вот, должна быть не мера, а искренность.
Я хочу честность.
Ой, нет, вот,
не столько искренность, сколько честность должна быть.
У Рачевского висит плакат в школе. Хочу, значит, это самое, открыть.
Донести.
Да. Цитата известная. Никакая школа не помешает мне получить образование.
Немножко не так. Хождение в школу не должно мешать моему образованию.
Окей. Да. Это висит у Рачевского в кабинете. Просто реплика ни о чем, так сказать. В контексте...
Ну, вот тоже считаете, что ничего опасного?
Это реплика.
Прожигания патриотизма нет.
Это иллюстрация нового закона о образовании, который говорит, что ходить в школу, в двукальном слове ходить, не обязательно.
Можно все получить. Я думаю, что сама по себе эта проблема воспитывать в школе, не воспитывать, она, конечно, надумано, потому что любые отношения взрослых и детей, где бы они ни происходили, даже в школе, это в любом случае, так сказать, воспитание. И вопрос заключается в том, относительно государства и вот большевиков и так далее, да, значит, раз у нас пошла такая вот дискуссия, институты, почти экспертная, Ксения отдохнула, у нее такой запал есть. Я хотел бы это поддержать тоже. Значит, у Маркса есть замечательная цитата из критики Готской программы, что никакое государство не может выступать воспитателем народа. Это, так сказать...
У Маркса?
У Маркса. Это критика.
А мы другие цитаты заучивали
наизусть. Ну, да. Значит, в этом смысле семья, сам человек, государство и школа находятся в сложных отношениях по поводу того, как воспитывать, кем быть и так далее. И это то, что вот раньше классики называли общественным договором.
Угу, угу, угу.
Я тебе отдаю ребенка, да, и давай как бы мы договоримся, что ты можешь с ним делать, а чего ты не можешь с ним делать, да, как в медресе. Там, душа моя, тело твое. Или как? Давай договоримся. Вот осмысленного этого договора нет, потому что у нас долгие десятилетия перед родителем не ставился вопрос, просто физически, фактически не ставился. А что вы хотите от школы?
На этом пока остановимся. Новости. Возвращаемся в программу «Родительское собрание». Говорим мы о том, что нам несет будущий, грядущий учебный год. Александр Адамский в студии, Ефим Рачевский, Татьяна Малкина. Программу ведет Ксения Ларина. Мне, повторю, мне очень нравится настрой моих гостей. Все, в сущности, все хорошо, как говорил Гаев, когда был продан «Вишневый сад».
Не знаю, как вот моих собеседников, да, я как директор школы, по-другому ситуацию фиксировать не могу.
Дайте мы слово дадим Татьяне, поскольку...
Собрание-то
родительское
у нас.
Татьяна.
Слушайте, вот я как, понимаете, тут странная история. Мне кажется, ты, Ксюш, позвала неудачных в этом смысле гостей, потому что как совершенно очевидно, что ни у Врачевского, ни у Адамского, ни у меня нет проблемы ежедневного столкновения на рабочем месте или месте, куда я отправляю своих детей, с вот этим вот каким-то удушливым, непристойным
патриотизмом. Я очень понимаю. Мы, значит, мы живем в разных странах, да? Потому что я с этим сталкиваюсь каждый день.
Нет,
не на работе, наверное, тоже. Нет, наверное, нет.
Этим,
да?
С этим, потому что ты журналист. То есть человек,
нет, почему же? Я включаю телевизор, я включаю радио.
Я открываю. А я не включаю телевизор, не включаю радио.
А как можно существовать без этого? Это другое.
Вот, я другое про что я встречаюсь с некоторым количеством родителей.
Родители,
учителя меня всегда только радуют и прочее. Но, тем не менее, все-таки...
Ты хочешь сказать, что это никаким образом не повлияет?
Не очень, не
это
очень
невозможно.
Репрезентативно, потому что каждый из нас живет в достаточно тщательно и любовно отстроенном мире. Вот Адамский занимается, чем считает нужным. И ясно, что он не выполняет ничьих директив о внедрении или не внедрении того или иного рода патриотизма.
А я не сказала про директивы, Татьяна. Я же говорю не про директивы, не про законы.
Ситуация
в стране, я могу, конечно, вам рассказать о том, где поют каждый день, будут петь гимн с 1 сентября, в каких школах, в каких регионах. Люди сами это делают. Им не нужны для этого директивы, не нужны.
Люди вообще многое делают.
Когда я говорю про изменение атмосферы, я имею в виду именно это в первую очередь, что сегодня не нужны уже директивы, законы, запреты. Не нужно, чтобы кто-то приходил в школу и цикл на учителей, на директоров. Они сами это делают. Ну, они сделают это сами.
Я повторюсь, я сознательно и долго и любовно выбирала школу своим детям. Я очень дружу, кстати, с нашей школой совершенно независимо, не как родитель, потому что мне кажется страшно интересным то, что они делают, и они правда замечательные. То есть это люди, которые думают, это люди творческие, а никаких...
Ну, давай так я тебя спрошу.
Да,
вот что заставит тебя, как маму, забрать своего ребенка из школы? По каким причинам ты могла бы его забрать? Что произойдет? Что должно произойти, чтобы ты сказала, вот в школе мой ребенок больше учиться не будет?
Слышишь, мне даже трудно как-то ответить тебе на этот вопрос, потому что у меня сразу конкретная школа в голове. Слушай, я не отдала ребенка во все те школы ни одного. Откуда я могла бы их забрать, потому что что-то там произошло? Я не имею в виду форс-мажорные какие-то нечаянные ситуации и прочее. Мне кажется, это всегда ответственный выбор родителя. И в конце концов, родители сегодняшние, это люди достаточно, с одной стороны, взрослые, для того, чтобы уже немножко соображать, а с другой стороны, люди, которых все-таки не то, чтобы выросли целиком и полностью в Советском Союзе, и каждый день на ночь смотрели, или перед ужином смотрели программу «Время». Это родители, которые живут в новый информационный век, у которых, безусловно, есть абсолютно свободный доступ к любой информации относительно того, какая должна быть школа, что бывает хорошего в школе, что бывает плохого, как они устроены и прочее. Поэтому родители, которые не сделали свою домашнюю работу и отдали детей в дурные школы, это либо просто ленивые родители, либо таков их выбор. И, собственно, всякий человек должен иметь свободу.
Есть еще один третий фактор, таковы обстоятельства.
Ну, таковы обстоятельства. Что, кстати, вот единственная как раз грустная тема. И то, в общем, повторюсь, мне кажется, что для сегодняшних родителей, даже не самых образованных самих по себе, образование детей является настолько огромной сверхценностью, что люди борются за то, чтобы иметь возможность отдать детей в хорошие школы. Уж как там они определяют, хорошие школы или нехорошие, это другая история.
Относительно обстоятельств, у Салтыковича Щедрина есть такая сказка про либерала, там относительно обстоятельств, относительно подлости. И это вот показатель. Я хочу, может, немножко искусственно связать Татьяну Малкину с образованием.
Значит, между прочим, Татьяна долгие годы возглавляла журнал «Отечественные записки».
Да.
Я до сих пор храню номер выпуска журнала, посвященного просвещению в дореволюционную эпоху.
Это
потрясающе.
Я хочу связать другое
для
жизни, может, я немножко перерыву.
Давайте.
Потому что, смотрите, вот есть верхние этажи. Политика, образовательная политика, решение министерства и так далее. Есть учителя, которых директор защищает от этого всего, дает возможность заниматься своими делами, директор или как-то еще начальник, да? И если повезло, то вот эти верхние, значит, события, они не мешают. Если не повезло, то напрямую влияют. В этом смысле я почему хотел вспомнить, потому что классический ваш вопрос на пресс-конференции ЕКЧП, да, значит, а вы понимаете, что вы слышали? Вот этот вопрос, он очень часто верхним этажам не задается. А вы вообще вот понимаете, что вы делаете, когда? Вот унификация, вот учебник, еще один экзамен, засилие проверок. Вот понимается ли, что за этим происходит в той школе, вот конкретно, где, так сказать, учителя вынуждены либо с этим дело иметь, либо не иметь дело. И это всегда вот такая проблема. Либо учителю дай возможность работать, и отстанет от него. Либо не все же учителя талантливы, да, значит, вот как наше министерство полагает, да, но не все же учителя талантливы, не все учителя школы хорошие, ими надо руководить. И вот и получается, что руководить грамотно не очень хорошо получается, и это создает некоторые помехи в работе тех учителей и директоров, которые действительно профессионально и могут понимать, как отделить. Я почему хочу сказать? Потому что ключевой вопрос, как отделить хорошую школу от нехорошей? Вот это ключевой вопрос для родителя.
Я думаю, каждый родитель его решает.
А раз каждый родитель решает его сам, и он имеет право, как Рачевский сказал, да, значит, разнообразие, вариативность, многообразие школ – это естественное состояние системы образования, где ответственность за вот этот выбор лежит в том числе и на родителей. А унификация – это неестественно, потому что если каждый решает сам, а выбора нету, тогда удовлетворение людей по поводу образования никогда не наступит.
Ну, а какую унификацию вы говорите? В конце концов, вы уже знаете, вот Рачевский точно знает, что сколько бы ни спускалось указилок о том, что вот только по этому конкретному учебнику, вот в этой зеленой обложке, в синий цветочек, мы учим детей истории, всякий учитель истории будет учить истории так детей, и по таким учебникам и книгам, по каким он считает нужным.
А зачем эта двойная бухгалтерия в таком святом месте, как школа? В школе дети очень хорошо чувствуют. Мы это все проходили в 70-х годах, начал работать в школе, и там все это было. И дети очень хорошо чувствуют, что учитель с ними
по одному,
а потом по-другому.
Честность.
Не так?
Да.
Я скажу страшную вещь.
Давайте.
Я за унификацию.
Начинается.
Я категорически за унификацию. И тенденция... Школ. И тенденция... Вот я Москву беру, она... проглядывается потихонечку. Знаете, за какую я унификацию? Давайте возьмем одну небольшую скандинавскую страну, нашего соседа Финляндию. Там ведь вплоть до 16 лет выбор у родителей нет никакого. Либо частного, либо государственного. Частных школ очень мало. Государственные школы дают непременный стандарт на достаточно качественном уровне. После 16, пожалуйста, уже иди выбирай. Там намного легче эту проблему было решить. И унификация там с колоссальным знаком плюс. Поэтому финны, финское образование, лидирующее абсолютно во всем мировом пространстве. Саша, ты согласен?
Нет, конечно. Маленькая реплика.
Не согласен.
После этого не значит следствие этого.
Понятно. И мы говорим, дальше. Надо уточнить, мне кажется, для слушателей, что мы говорим тогда, вот вы, мне кажется, говорите в данном случае об унификации так называемых введения образовательных стандартов.
Ну, конечно.
Ну, это достойно уточнить.
Конечно, но в той же Второе. Вы знаете, если бы сегодня было не 30 августа, а какое-нибудь 30 ноября, да, 30-е сегодня, если бы послезавтра не начался новый учебный год, я бы с удовольствием вступил бы в дискуссию вот про это. У нас передача называется «Родительское собрание».
Все знают, как вести передачи.
Два слова скажу, что старый учебный год заканчивается в ночь с 31 августа на 1 сентября. Что 1 сентября никого не ждут никакие ни содержательные, ни организационные потрясения. Вот это вот Ксения сказала об этом уже, я бы акцент на этом поставил. Дальше.
Это кто говорит? Кто сказал, что не будет никаких
потрясений? Да.
Верите словам министра?
Верю, да. Невзирая ни на что. Когда я говорю «невзирая ни на что», я имею в виду, невзирая на потуги множества политиков решить те или иные якобы государственные, а чаще всего свои проблемы, немедленными какими-то инъекциями в школу на предмет изменений. Введение того курса, другого курса, отмена иностранных языков.
Вы Яровую не боитесь, Пожигаева?
Вот. То есть изменений не будет. Наоборот. Вы знаете, министерство инициировало изучение второго иностранного языка в школе, невзирая ни на что.
Ну, еще китайский введен будет в качестве одного.
Да, в качестве ЕГЭ китайский будет введен, слава богу, потому что многие школы России его изучали и это хотят. Третья очень существенная и важная тенденция – появление электронных учебников. Сегодня школа не вправе получать на бумажном носителе учебник, если у него нет электронного дублера. И ситуация, когда информационная культура детей превышала информационную культуру учителей, осталась далеко позади. Сегодня это другое.
По поводу электронного журнала, это как бы отдельная песня. Поскольку
это не журнал.
Все разделяют ваш восторг по этому поводу. Да? Потому что я тут же получаю по поводу журнала, что здесь получаю телеграмму.
Я сказал про учебник, электронный учебник.
А, про журнал.
Журнал я еще не говорил, если хотите, мы поговорим.
Две передачи на электронный журнал.
Дальше. Что надвигается? Надвигается достаточно серьезная проблема. Помните, бэби-бум дошкольников? Они сейчас пойдут в школу. И катастрофически, к сожалению, в России растет проблема двухсменности. Даже в Москве уже появилась двухсменность. И в связи с этим становится очень непредсказуем, как будут развиваться дополнительные образования. Кружки, там, секции там, и так далее, и так далее. Начинает не хватать места. Эту проблему тоже требуется решить. А вот Саша Адамский, мне кажется, сказал одну золотую вещь. А вы вместе об этом сказали. Что невозможно публично врать, а не публично в школе не врать. Любая ложь, произнесенная в школе, наносит урон и просвещенному патриотизму, и процессу познания, и так далее. Поэтому мой призыв простой. Мы потихонечку, нас вынуждают научаться не врать, и давайте дальше будем
не врать. А кто вынуждает научаться не врать?
Электронный журнал.
А в этом смысле?
Ну, конечно. Да? Конечно же. Невзирая на то, что многие демонизируют школу, школа – это, прежде всего, место учения. А в учение я вкладываю очень большой смысл. Здесь и воспитание, и все остальное тоже.
Ну, давайте пойдем действительно к ожиданиям, то, что будет в следующем году. Вот что добавит Александр Зелович?
Потому, спасибо, что он, так сказать, такую позитивную линию...
Ну, а что куда деваться?
Да, это дает возможность, как бы...
Причем куда деваться? Я бы давно ушел в другую профессию, если бы я не был в таком состоянии.
Журналистика.
Я многое умею делать. Руками и так далее.
Значит, есть хорошие новости, есть плохие. Вот мы сейчас завтра выпустим уроки в «Новой газете». Там есть хорошие новости, есть плохие новости. Значит, плохие новости, на мой взгляд, это финансовая ситуация образования. Мне кажется, что это очень серьезное будет испытание. И они по зарплате тоже, к сожалению, ударят, потому что денег на то, чтобы держать вот этот уровень, нету. И будут всякие испытания, скажем так. Вторая плохая новость – это то, что в этих условиях удерживать управляемость ведомство сможет только усилением контроля и надзора. И в этом смысле проверки, их неприятные последствия, ужесточение. И вот эта линия, в том числе и на академические проверки, введение проверочных работ в 4 классе, чуть ли не по каждому предмету, чуть ли не в каждом классе. Это вот нагнетание вот этой проверочной, извините за резкое слово, истерии, оно, мне кажется, негативно все-таки скажется, потому что сместит акцент с интересной учебы на хорошие результаты. Еще одна вещь, которую я могу ожидать, но это моя экспертная точка зрения, мне кажется, что все, вот эта открытость, о которой мы говорим, она может дать эффект образовательной эмиграции. То есть к тому, что люди уезжают по разным причинам, может добавиться еще причина боязни вот этого нагнетания образовательной атмосферы и желание, так сказать, ребенка избавить от этого. Я уже несколько встречал людей, которые про это со мной говорят. Поскольку я сейчас занимаюсь обследованием зарубежных образовательных систем, они вот задают этот вопрос. А где, как и что? Этот мотив появился. И я думаю, что будет хорошие новости. Как обычно в этих условиях, это было в 70-х, 80-х, начале 70-х, начнет распространяться самодеятельные объединения учительские. Вот я же недавно узнал про клуб Словесникова, очень интересный. То есть люди ищут выход, где же это все обсуждать, и начнется вот это вот разное. Второй сюжет, я надеюсь, что начнется развитие негосударственного образования настоящего.
Это возможно?
Это возможно, это очень даже возможно, потому что у нас прекрасный закон об образовании, он позволяет выплачивать финансовый норматив, независимо от формы собственности. Этим мало кто пользуется, но это и есть. у нас замечательные стандарты, у нас отличнейшие примерные образовательные программы, которые Ремаренко сделал, ну, во многом, так сказать, его заслугами, да, дай бог ему здоровья. И у нас есть все институциональные условия для рывка. И негосударственное образование в этом смысле может его совершить, если оно будет не для элиты. А если мы поймем, что частное образование это и для среднего, и даже для не очень имущих людей, потому что государство может за это платить.
Как вообще в условиях кризиса может
именно в условиях кризиса, именно в условиях кризиса и может развиваться.
Ребят, ну,
осталось надеяться на то, что государство будет платить
за получается они деньги, но при этом не колоссальные накладные расходы. Вот за последние две недели 9 человек из негосударственных школ. Я спрашиваю, в чем проблема? Вы уходите из хорошей школы, называть не буду. Проблема дорого просто очень, у нас сокращение на работе и так далее.
Дорого.
Что касается...
А, простите, а можно есть какое-нибудь соотношение процентов? У нас очень много частных школ.
Не визер.
Нет. Вы знаете, на уровне их количество не изменилось практически с 90-х годов.
То есть не больше, не меньше?
Не больше и не меньше. Какие-то рухнули из-за отсутствия ресурсов, какие-то рухнули из-за достаточно жестких условий, ну, допустим, по налогам. Они
коррупция,
налоги.
Налоги.
Вот. И так далее.
Проверки, бюрократия огромнейшая.
Тем не менее, сложно назвать большое количество сильных негосударственных школ. Сегодня я беру элиты, предпочитают надежную, хорошую государственную школу, и таких школ становится все больше и больше. Это серьезно. Одна из причин того, что все больше, назвала Татьяна. Вот эту формулу «деньги следуют за учеником». Дурные школы начинали пустеть лет 5 назад, и этот процесс практически завершился. Если это не маленький уездный город, где всего 3-4 школы. И то из этих 3-4 какой-то отдают предпочтение тоже все равно. Что касается миграции, Саш, кто смог, это уже сделал. Я имею в виду образовательную миграцию. Опять-таки, по причинам исключительно материальным. Дорого все-таки там учиться дорого. Даже не столько дорого учиться.
В Германии очень...
Сколько дорого содержать там ребенка. И это будет незначительный поток. Я не уверен... Не уверен в том, что это будут самые сильные.
Я хочу еще одну коротко положительную тенденцию отметить. Мне кажется, что с обострением всех вот этих процессов дурь станет очевиднее. И уже вот это сейчас, вот эти все законопроекты и так далее. Вот я сейчас просто замечаю, дурь становится очевидной.
Она стала очевидной, и слава богу, и многие это увидели.
Она очевидна всегда.
Дурь.
Другой вопрос.
Знаете, кризисная ситуация, она становится очевидной. Вот Саша упомянул экономический фактор. Я вспоминаю кризис 98-2004 и так далее. Для школы это очень хорошо, на самом деле. Колоссальная волна репатриантов. Тех, кто в свое время получил диплом хорошего вуза и ушел работать в посредственный банк, опять пошла волна уже сейчас вот этих возвращенцев. Дайте, пожалуйста, работу в школе. Это закономерно. Так было.
Дайте
вот.
Слово матери.
Ничего, я с удовольствием слушаю. Я, кстати, вот хоть меня позвали матери-героини, совершенно почему-то не беспокоюсь ни про ГИА, ни про ЕГЭ. Это, во-первых, это не мое дело. Как сдадут, так сдадут. Сдадут плохо, пересдадут. Сдадут хорошо, флагом в руки. Во-вторых, я хотела все-таки уточнить, что, мне кажется, и образовательная миграция, я бы не отнесла ее к плохим новостям. Вот я сама человек, имеющий 2 гражданства, о чем я официально сообщила моему государству. И дети мои, соответственно, тоже имеют русское, российское, американское гражданство. Мы совершенно сознательно решили, что оба они должны закончить школу здесь, а дальше как, посмотрим, как увидят, потому что
это важный момент, и
потому что
сказать,
это русский язык,
у тебя была возможность как
отличная школа,
да,
потому что...
Да.
Потому
а там что, плохие школы?
Там разные школы, они немножко получились разные. Совсем в детстве. Очень разные, потому что здесь и сейчас пока что для моей семьи, включая моего совершенно американского мужа, центр мира и жизни пока что находится здесь, невзирая на то, что есть ощущение, что воздух выпит. Ты меня спросила, что меня заставило бы забрать моих детей из школы. Мне действительно трудно в отношении этой конкретной школы смоделировать. Но ты упомянула 2 персонажей, ты меня Пожигайло и Яровую, и спросила бы, боимся ли мы их. Нет, я их не боюсь. Один особенно смешон, а другая... а другой жалко. Но, в общем, если так как-то извернуть мозг, вывернуть, представить себе, что их предложение, касающееся того, как должны...
Всего.
Всего. Каким-то образом проникли в мою школу, конечно, я заберу оттуда детей, и уж как-нибудь я сделаю так, чтобы они доучили свою математику, физику, химию. Слава богу, компьютер есть. Если компьютер запретят, тогда нам придется имитировать. Да? Вот. И поэтому как вот ты старалась такую катастрофическую сделать историю, но видишь, все пока не так плохо.
Очень плохо. Знаете, с чем? Катастрофически не хватает учителей физики.
Вот физика.
Мы сейчас делаем проект на физфаке.
Да, не хватает. Не хватает.
Понимаешь, каков уровень проблем?
Очень хорошо.
Ну, на самом деле, хочу вам вот что сказать. Конечно же, мы сидим в столице, в Москве, и понятно, что выбор пока есть, слава тебе, Господи. И тут люди будут спорить. Конечно, есть. Но люди нас слушают в самых разных местах. В том числе и в тех, где выбора вообще никакого нет. Где бери, что есть. Ну, вот пишут, что типа вы там зажрались в вашей Москве. Вам хорошо.
Все бежать, понимаете? Бросать. Снимать маленькую квартиру рядом с хорошей школой, учить детей.
Вот это тоже, кстати, вопрос. Видите, у нас это, люди в этом смысле, к сожалению, почему-то не мобильны, не меняют.
Вот
не боятся менять.
Вопрос мотивирован. Вопрос мотивированный.
Повышение ценности. Понимание ценности, что разбейся в лепешку, но дай хорошее
Ну, Татьяна сегодня сказала одну очень важную вещь о том, что в ситуации, когда инвестиции в одно, другое, третье непредсказуемый результат, инвестиции в детей, я не имею в виду буквально в смысле финансовые инвестиции. Это время, это еще что-то. Потрясающий пример у меня. Под дом стоит площадку недавно под окнами, эту спортивную. Ну, бум-бум-бум-бум. 3 года уже. Выхожу, смотрю, все больше становится отцов, играющих со своими этими самыми там, футбол или еще что-то.
Уволенных, наверное, с работы.
Да. Я начинаю понимать, да, что это большой вроде бы фактор влияния. Вот.
Матери работают, а эти в футбол играют.
Вечером. Конечно, ну, конечно, знаем. Да. Знаем. Да, но зато они теперь с пивом не сидят.
Я вас умоляю. Да, вы уже... в выдуманной стране живете, Ефим Лазарев.
Хорошо, интересно.
Дайте я вам прочту. Телеграмму завершающую.
Поле.
Поскольку в стране диктатура военного режима, образование швондерское, то есть все сводится к навязыванию в школах патриотизма и фальсификации истории. А чтобы этой учебой дети могли заниматься, дополнительно учат и русскому языку, и математике, и много другим предметам, в том числе и литературе по отобранным литературным произведениям. Это обучение в госшколах кончается.
Я боюсь, этот человек чем-то очень сильно обижен.
Да, если это родитель, то мой совет просто немедленно ищите своим детям другую школу, а
в образовательном пусть занимается
отжимом.
Значит, мой вывод такой. На следующей программе других
более лучших надо позвать, которые будут...
Все.
С такими же.
Все пропало.
Спасибо вам большое. С наступающим учебным годом.
Спасибо.
Реклама.